говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Лукашенко и Путин. Назад в СССР» – так называется статья в «Нью-Йорк Таймс Магазин». Почему Лукашенко пользуется благосклонностью Москвы? Зачем России близость с такой страной? Почему остались без ответа прогитлеровские заявления президента Белоруссии? Как мог пройти без российского резонанса эпизод со сбитым белорусскими военными воздушным шаром с тремя американцами? Белоруссия как модель возможного развития для России, запасной политический вариант, как подставная страна для торговли оружием в тех случаях, когда России это почему-либо делать нежелательно. Размышления о необеспеченности, негарантированности в России демократического процесса в выпуске «Русских вопросов», который подготовил и ведет Борис Парамонов. Первый раз в эфире 21 декабря 2000 года. Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Лукашенко и Путин. Передачу подготовил Борис Парамонов.
В «Нью-Йорк Таймс Магазин» от 17 декабря опубликована статья Мэтью Бжезинского «Назад в СССР» о Белоруссии под управлением Лукашенко. Автор, думается, сын известного Збигнева Бжезинского, был московским корреспондентом газеты Wall Street Journal с 96 по 98 год. В следующем году выйдет книга, подытоживающая его постсоветские впечатления под названием «Казино Москва». Понятно, что в статье о Белоруссии больше всего говорится о Белоруссии. Эта тема, естественно, не лишена своеобразного интереса, но мы на ней особенно останавливаться не будем. В статье Мэтью Бжезинского самое важное, на мой взгляд, описание и анализ русско-белорусских отношений. Режим Лукашенко без помощи Москвы не просуществовал бы и полугода. Вот главный тезис статьи. Почему Москва его поддерживает? Зачем он ей нужен? Вот посмотрим, как автор статьи в «Нью-Йорк Таймс Магазин» отвечает на этот острый вопрос. Но сначала выскажу несколько персональных впечатлений и воспоминаний. Первые 2-3 постсоветских года были для сторонних наблюдателей временем всяческой эйфории. Оговариваюсь, они отнюдь не были такими для российских граждан, и это трудно было не видеть даже со стороны. Но не было серьезных сомнений в принципиальной преодолимости встретившихся трудностей во временном их характере. Считалось, что худшее, то есть коммунизм, осталось позади. Что коммунизм был и остается источником всех российских и не только российских бед. И эта мысль отнюдь не была абсурдной. Она и сейчас остается в основе своей правильной. Человек, знающий, что такое настоящая демократия, не может считать ее причиной нынешних русских несчастий. Этой причиной был и остается коммунизм, 70-летнее его властвование. Мы просто увидели, что эти 70 лет не преодолеть и не изжить даже за 10. Но это уже в основном сегодняшние мысли. Вспомнить же хочется 91-94 примерно годы. И тогда твердая надежда на скорые перемены к лучшему была. Я бы сказал, были вера, надежда и любовь. Это тогда Бродский сказал: «Первый раз в жизни не стыдно чувствовать себя русским». И вот на светлом фоне этой эйфории появилось некое темное пятно. Это и был Лукашенко. Вернее, как раз то самое отношение к нему Москвы. Как могло правительство, вроде бы твердо вступившее на путь демократических преобразований, терпеть этого деятеля, одним из первых декларативных заявлений которого была хвала Гитлеру? Тяжелейшее впечатление оставил инцидент с американским воздушным шаром, сбитым авиацией над Белоруссией. Все три американских спортсмена погибли. Совсем уж советская времен холодной войны история. Почувствовалось, что-то не так, и не с Лукашенко не так, он тут меньше всего интересовал, а с Москвой, с характером нынешнего или тогдашнего ельцинского режима. И что очень можно ожидать от этого режима дальнейших малоприятных сюрпризов. что, как известно, и произошло. Незачем перечислять эти сюрпризы, они памятны всем. Лучше подробнее рассмотреть, что в этом контексте было и остается характерным для отношения Москвы к Минску, что стояло и стоит за этим отношением как во времена Ельцина, так и ныне. На эти вопросы весьма внятно отвечает статья Мэтью Бжезинского в «Нью-Йорк Таймс Мэгазин» от 17 декабря. Цитируем.
Быстрота, с которой это небольшое государство перешло от начинающейся демократии к авторитарному режиму, не привлекла особенного внимания на Западе. Однако в Кремле происходящее в Беларуси всегда вызывало пристальный интерес. Начать с того, что Беларусь – очень удобный для Москвы подставной агент, от своего имени торгующий российским оружием со странами, прямые контакты с которыми в этом отношении не совсем удобны для России. Но гораздо важнее то, что опробуемая Лукашенко стратегия и тактика от устрашения медиамагнатов и нажима на олигархов до восстановления старой коммунистической символики, вроде советского гимна, параллельно воспроизводится Путиным по мере того, как он укрепляет контроль над своей пребывающей в хаосе страной.
Итак, Беларусь в некотором роде модель возможного развития для России, некий запасной политический вариант, если, конечно, это можно назвать развитием. Естественно, что такому подходу лучше всего отвечает отношение всяческой лояльности к Лукашенко. Поэтому его и поддерживают. Это очень четко сформулировал один из лидеров Белорусского народного фронта «Вячорка», с которым беседовал Мэтью Бжезинский, интересуясь перспективами демократии в Беларуси.
«Все будет зависеть от России. Москва субсидирует лукашенковский сталинистский эксперимент. Во многих отношениях Беларусь – лаборатория, испытательный полигон для России. Согласно американским официальным данным, продолжает Мэтью Бжезинский, Россия расходует от 500 миллионов до 2 миллиардов долларов в год, чтобы держать на плаву шаткую белорусскую экономику, главным образом бесплатно поставляя энергию. В обмен на это Беларусь делает для России грязную работу, продавая российское оружие таким странам, как Ирак и Ливия. Минск также отвлекает внимание от Москвы своим обращением с диссидентами. По словам представителя американского Госдепартамента, российские дипломаты могут, указывая на Лукашенко, совершенно искренне сказать, что в Москве положение с правами человека куда лучше, чем в Минске.
Интересный нюанс вносит в описание ситуации Ярослав Романчук, редактор независимого минского еженедельника.
Совершенно ясно, что Лукашенко не мог бы достичь ничего без поддержки Кремля. Он питал очень серьезные надежды стать лидером объединенных России и Беларуси. И для него было шоковым потрясением то, что Ельцин сделал своим преемником Путина. Существуют любопытные сходства между обоими лидерами даже в чисто индивидуальном плане. Путин любит показываться на телеэкране в спортивном костюме дзюдоиста и класть на лопатки своих спарринг-партнеров. А Лукашенко обожает покататься на коньках в обществе хоккеистов белорусской национальной команды.
Итак, оба лидера создают имидж крутых мужиков при помощи средств электронной медиа. Весьма умелая и современная игра. Только сам этот образ вполне архаичен. Есть ли вообще перспектива у такой политики? Может ли быть перспективной, явно или скрытно, ретроспективная установка? На этот вопрос Мэтью Бжезинский отвечает так.
До сих пор, однако, нет достаточных свидетельств того, что российский лидер последует белорусскому примеру до его логического конца. В Москве люди, наблюдающие за Минском, говорят, что подобное не может случиться здесь. Россия слишком большая страна. Тут слишком много игроков и слишком много денег в игре, говорит Алексей Кауров, один из той породы молодых москвичей, что знакомы с реальным финансовым капиталом куда лучше, чем с капиталом Маркса. Слишком многие потеряют слишком многое, если Россия вернется назад. Но, по словам того же Каурова, картина куда мрачнее за пределами Москвы или Петербурга. В колхозах, в промышленных городах, полностью зависимых от местного индустриального гиганта, на маленьких полустанках Тихоокеанской железнодорожной магистрали преимущества капитализма куда менее ощутимы, и сам он куда чаще ассоциируется с задержками в выплате зарплаты. Большинство русских скажут вам, что свобода – это хаос, признается Кауров.
Этими малоутешительными словами заканчивая свою статью «Назад в СССР» Мэтью Бжезинский в журнале «Нью-Йорк Таймс Магазин» от 17 декабря. Получается, что в основе в неком роде противоестественного союза номинально-демократической России и открыто-авторитарной Белоруссии лежат не те или иные сиюминутные или даже долгосрочные соображения московской властвующей элиты, а сама ситуация необеспеченности, негарантированности российского демократического процесса. До сих пор социально-политические реформы в России не дали ощутимого для масс результата. То есть не изменилась сама масса, по-прежнему являющая набор качеств, характерных для населения недемократических стран. В России не только власть продолжает испытывать соблазн свернуть демократический процесс и вернуться к авторитаризму, но и сами массы представляют пример конгломерата так называемых авторитарных личностей, то есть людей, не мыслящих жизни вне отношений господства-подчинения. Вот объективная основа странной дружбы Москвы и Минска. Но зададим другой вопрос. А все-таки меняется что-нибудь в этом отношении? Есть ли признаки положительного сдвига? Как будто появились некоторые основания для очень осторожного оптимизма. Об этом после перерыва.
Поверх барьеров. Русские вопросы. Лукашенко и Путин. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Позволительно думать, что в России появились признаки экономического роста. Об этом уже писали и продолжают писать. Причин называют две. Резкое повышение мировых цен на нефть и отсюда возросшие валютные запасы страны. И вторая – последствия девальвации и финансового краха в августе 1998 года, парадоксально способствовавшего оживлению внутреннего рынка за невозможностью оплачивать импорт. Оба этих фактора не могут быть отнесены в разряд структурных перемен, поскольку по самому своему характеру конъюнктурные, ситуативные. Тем не менее, они способствовали некоторому выравниванию положения и создали хотя бы временные условия для экономического роста. Более того, и самое важное, изменившаяся ситуация поставила в порядок дня реформы, которые могут стать действительным стимулом демократических преобразований в экономике и политике. Об этом подробно пишет в бизнес-секции «Нью-Йорк Таймс» от 18 декабря Сабрина Тавернайс в статье под названием «С ростом экономики Россия вступает на неизведанную территорию». В статье, в частности, говорится.
5 лет назад правительственные реформаторы в России главной своей задачей считали обуздание инфляции и финансовую стабилизацию. Сегодня они обсуждают с парламентом, как построить расходные статьи первого за всю постсоветскую историю положительно сбалансированного бюджета. Потребительские расходы населения выросли за этот год предположительно на 9%, в то время как они падали 2 предыдущих года подряд. Годовой рост экономики составил 7%, а капиталовложения возросли на 18%. Ныне, на фоне растущей экономики, перед Россией встает труднейшая задача, которую не решить никаким единовременным президентским декретом и никакими вообще волевыми действиями. Организовать защиту прав собственности и реформировать слабую и устаревшую судебную систему. Самым труднопреодолимым барьером для долгосрочного роста экономики является в России именно отсутствие налаженной правовой системы, обеспечивающей экономические и прочие права субъектов хозяйственного процесса, от мелких собственников внутри страны до иностранных инвесторов.
Сабрина Тавернайс приводит слова Анатолия Чубайса.
В 1994 году альтернатива в бизнесе была простой – убить или не убить. Сейчас, вместо того, чтобы искать наемного убийцу, влиятельные бизнесмены ищут путей воздействия на административные органы для того, чтобы те оказали давление на конкурентов. Допустим, припугнуть их повышением налогов или открытием против них судебного преследования.
Ситуация стала меняться именно в самое последнее время, пишет далее Сабрина Тавернайс. Все чаще и чаще хозяйственные споры переносятся в гражданский суд, а не решаются келейно в кабинетах заинтересованных начальников. Конфликтующие стороны проявляют, что называется, добрую волю, но проблема упирается в саму судебную систему. Говорит недавно вышедший в отставку судья Сергей Пашин, выжатый из этой системы после того, как он протестовал против несправедливо вынесенного приговора по хозяйственному делу.
Собственные правила российского бизнеса сильнее закона. Даже если ваша правовая позиция безупречна, нет гарантии, что вы выиграете дело. Большинство судей – воспитанники советской системы. У них ничтожная зарплата, и они невероятно дезориентированы. Они привыкли, они научены не доверять частной собственности и высоким доходам.
Мне рассказывал знакомый композитор в середине 70-х годов, написавший ставшую чрезвычайно популярной рок-оперу. Его авторские отчисления за исполнение оперы или отрывков из нее доходили до 10 тысяч рублей в месяц, так называемых новых, то есть хрущевских рублей. И вдруг каким-то административным решением каких-то органов эти отчисления ограничили максимумом в 3 тысячи. Действие этих административных органов было явно неправовым, и композитор хотел подать в суд. Но друзья сказали ему: подумай, есть ли у тебя шансы выиграть дело, которое будет разбирать судья с зарплатой 140 рублей в месяц. Он решил ограничиться этим 3000-м доходом, утешаясь тем обстоятельством, что он все равно много богаче потенциально неправедного судьи. Отсюда и возникает одна из главных задач – усилить независимость судей, в том числе объективность их суждений, а для этого, прежде всего, увеличить им зарплату. Президент Путин обещал сделать это. Сколько помнится, речь шла о повышении на какие-то проценты, допустим, 20-30. Достаточно ли это? Чтобы быть независимым, судья должен быть просто-напросто состоятельным человеком. Он, например, должен иметь возможность купить себе дом. Известно, что местные власти могут оказывать и оказывают давление на судей, решая вопрос о предоставлении им жилья. А как в России купить или построить дом, если у вас даже есть деньги, но нет четко отлаженной хозяйственной инфраструктуры, когда такая необходимость тут же встречает ответное движение рынка недвижимости? В общем, ситуация вполне адекватно описывается по Козьме Пруткову, где начало того конца, которым оканчивается начало. Тем не менее, процесс вроде бы пошел. Создаются условия, когда самому бизнесу выгоднее действовать в легальной атмосфере. Просто-напросто бизнес стал расширяться, то есть выходить за узкий круг людей, связанных со всякого рода авторитетными, властными или криминальными структурами. Говорит Евгений Иванов, заместитель генерального директора компании «Российский алюминий».
Бизнес достиг потолка той ситуации, когда привлекались только капиталы друзей или другие внутренние источники. Сейчас становится выгодным делать бизнес открытым, привлекать людей со стороны. Раньше, когда вы выходили в лес в белых одеждах, вас тут же съедали живьем.
Примерно о том же говорит иностранец, свидетель по определению объективный, директор инвестиционного банка «Объединенная финансовая группа» Чарльз Райан.
Наступила интересная новая фаза. Доходы и активы начинают мигрировать от людей, главным умением которых было раздобывать эти активы при помощи власти, к новым группам владельцев, обладающих искусством управлять этими активами.
Вот это расширение вовлеченных в деловую активность групп создает объективную необходимость создать для них легальное правовое поле. Кажется, создание такого поля будет не только необходимым, но и достаточным условием для резкого взлета российской экономики. Однако статья Сабрины Тавернайс в «Нью-Йорк Таймс» заканчивается следующим образом.
В то время, когда инвесторы надеются на более равномерное действие правовой системы в России, самым большим неизвестным в предносящемся уравнении остается сам президент Путин. Он порвал, если не со всеми, то с большинством из тех людей, которые стали могущественными лидерами российского бизнеса при Ельцине и с помощью Ельцина. И некоторые из этих людей, известных под именем олигархов, испытывают беспокойство, думая о том, какими будут действия правительства, если экономика начнет все же не расти, а спотыкаться. Один из этих олигархов сказал: «Путин хочет построить сильную Россию любой ценой, но сам он слабый человек, волею судеб ставший главой громадного государства. И до сих пор он все еще не сделал решительного политического выбора. Мы просто не знаем, как он поведет себя в случае, если настанут плохие времена».
Будем все-таки надеяться, что времена не станут столь плохими, чтобы Путин повел себя на манер Лукашенко. Ведь его, Путина, в этом случае субсидировать будет некому.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Девять врат». Первый международный фестиваль еврейского искусства в Праге. Название фестиваля взято из книги чехословацкого писателя начала 20 века Иржи Лангера, посвященной хасидским легендам. Книга Лангера была выпущена в 1937 году, а через два года нацисты ее уже жгли на своих кострах. Девять дней фестиваля, девять стран-участниц и девять деревьев, посаженных на месте сборного пункта в Праге, откуда уходили в лагеря уничтожения эшелоны с жертвами Холокоста. Каждый из девяти дней фестиваля имел свое название и тему. Фестиваль объединили сильные хасидские традиции Восточной Европы и современные либеральные взгляды. «Девять врат», рассказывают участники и организаторы праздничных дней. Рассказ подготовила Нелли Павласкова. Впервые в эфире 21 декабря 2000 года. Радио «Свобода» «Поверх барьеров». «Девять врат». В Праге закончился первый международный фестиваль еврейского искусства. Передачу подготовила Нелли Павловская.
Свое название «Девять врат» фестиваль получил благодаря одноименной книге пражского еврейского писателя первой трети нашего века Иржи Лангера. В 1913 году Иржи, 19-летний юноша из состоятельной ассимилированной еврейской семьи, уехал в Галицию, восточную окраину Австро-Венгерской империи, чтобы слиться там с жизнью тамошней изолированной еврейской общины хасидов. В 1937 году в Праге вышла его книга «Девять врат» о жизни и легендах хасидов, а через полтора года нацисты предали ее изъятию и сожжению. Девять врат, девять дней фестиваля, девять стран-участниц и девять деревьев, посаженных министрами иностранных дел Чехии, Израиля и Германии на скорбном месте, бывшем сборном пункте, откуда из Праги в лагеря уничтожения уходили эшелоны с жертвами Холокоста. Каждый из девяти дней фестиваля имел свое собственное название и тему.
Фестиваль споил вспоминки на сильную хасидскую традицию в Восточной Европе с либеральным современным.
Этот фестиваль объединил память о сильной еврейской хасидской традиции в Восточной Европе и либеральные реформистские взгляды.
Так говорит президент фестиваля Вацлав Халупа. Фестиваля, прошедшего под патронажем министра иностранных дел Чехии, Чешско-немецкого фонда будущего, посольств Израиля, России, Франции, Германии, Австрии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Венгрии и Польши. Вацлав Халупа продолжает.
Видите, вývoj в рамках драматургии се убирал двумя směry.
Драматургия первого фестиваля еврейской культуры пошла двумя путями. Мы полностью воспользовались нынешним размахом творчества в области театра, музыки, балета, кино и изобразительного искусства в Чехии, посвященного еврейской культуре, а также лекциями наших специалистов по традициям, истории, философии и религии. Второй путь – это участие зарубежных гостей. Их искусство – это вершины европейской и американской еврейской культуры, как в жанре традиционной музыки клезмер, так и современной серьезной музыки. К нам приехали ансамбли из Польши, группа «Кроке», «Яша Либерман Трио» и «Краков Клезмер Бенд», из Венгрии, из Австрии ансамбль «Клезмер Вена», из Германии «Клезморим», из Соединенных Штатов «Страус Вашауэр Дуо». В Испанской и Иерусалимской синагогах выступали норвежский хор из Осло под управлением известного израильского дирижера и клавикордиста Шалева Ад-Эла, трио Джона Холлоуэя из Великобритании, исполнялись произведения основателя стиля минимализма Стива Райха в интерпретации музыкантов из Англии и Чехии. На ночных джазовых концертах выступали Алексей Филимонов из России и братья Левнат из Израиля. В рамках фестиваля состоялась премьера чешского театра «На плоту» братьев Форман, сыновей знаменитого кинорежиссера. Два спектакля из Германии. Театр «Индер Ворбург» привез к нам спектакль «Живи счастливо, бабочка». Французский театр «Космос Коллеж» – спектакль «Трактат о манекенах». И, кроме того, было показано 8 чешских спектаклей еврейских авторов. Среди них пьеса главного чешского раввина Сидона «Отхожие места». На фестивале в разных залах демонстрировалось 90 фильмов с еврейской тематикой, 60 документальных и 30 игровых. Все эти фильмы – редкость для любителей кино и неповторимая возможность посмотреть то, чего так часто не увидишь. Почти все фильмы из Израиля были посвящены мультикультурным проблемам иммигрантов.
Символом современного взгляда на современную культуру.
Обещая жизнь красивую,
Первые, врата первые, памяти Ицхака Рабина. Он был ознаменован первыми в истории Чехии гастролями Израильского национального театра «Габима», привезшего к нам музыкальный спектакль по Брехту «Кавказский меловой круг». Театр «Габима» возник в 1917 году в Москве под руководством Наума Земаха. Годом позже, под патронажем Станиславского, он был присоединен к МХАТу, как первый профессиональный еврейский театр. В 1926 году «Габима» вынуждена была покинуть Советский Союз, и после пятилетних скитаний по Европе и Соединенным Штатам еврейские актеры осели в стране своих предков. За последние годы в театре «Габима» работали и чешские режиссеры. Ставились пьесы Павла Когоута, «Бравый солдат Швейк». Здесь же шли инсценировки по романам Кафки. Вот что думает чешский театровед Здена Ликажева.
Режиссер спектакля «Кавказский меловой круг» Илан Ронен внес в него темперамент народного театра и добавил музыку Эгуда Баная в исполнении трех поколений семьи музыкантов прямо с Кавказа. Но за музыкальной и хореографической легкостью стоит сложная и противоречивая тема. У Брехта речь идет о споре сельчан, кому принадлежит земля, тем, кто на ней пас стада до войны, или тем, кто во время войны возделывал ее и обрабатывал. В этой притче решается еще один вопрос. Кому принадлежит ребенок? Матери-аристократки, бросившей малютку в беде, или служанки, спасшей и воспитавшей его? Левому интеллектуалу Брехту было все ясно в этих вопросах. Правда, на стороне беднейших. Но вряд ли сегодня, в период Палестино-Израильского конфликта, войн на Балканах и на Кавказе, найдется кто-либо, кто с такой же самоуверенностью может судить о происходящем. «Габима» привнесла на сцену Виноградского театра порыв ветра экзотического, но вместе с тем всем нам доверительно знакомого. В Праге вновь воссоединились чешская, немецкая и еврейская культуры. На написание «Кавказского мелового круга» Брехта в американском политическом убежище вдохновили старинные китайские драмы. Пьеса была впервые поставлена на английском языке. Ныне в Праге ее играли на иврите. В наушниках звучал перевод на чешский и немецкий, а со сцены лилась подлинная музыка Кавказа. Смешение различных культур типично для искусства конца XX века, ведь именно из необычных комбинаций, общий знаменатель которых еврейские корни, рождается новый израильский театр и, к слову сказать, и новое израильское кино.
Какая волна у моря синего шепчет, обещая жизнь красивую. И морской песок вокруг и милые вновь зовет поверить в шепот вот. А я любил, а я так вел, и в глазах твоих тонул. Я покинул мини-север, я душой к тебе прильнул.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Девять врат». Первый международный фестиваль еврейского искусства в Праге. Передачу подготовила Нелли Павловская.
Врата вторые. День мудрости и знания. Хвала Талмуду. В этот день, как, впрочем, и во все другие дни, в немецком центре культуры состоялись лекции по истории иудаизма, дискуссии о старинном мистическом учении Каббала. Артисты читали отрывки из книги Иржи Лангера «Девять врат».
Знаменитый ученик Менделя Рэп Мейер учил своих учеников. «Нехорошо быть мудрым. Чересчур мудрый человек склонен к мудрствованию, что ведет, в конце концов, к безверию. Нехорошо быть добрым. Чересчур большой добряк становится мягкотелым, а потом распутником». Нехорошо быть набожным. Чересчур набожный человек считает, что только он один и служит Богу, а остальные люди ничего не стоят. В конце концов, он начинает вредить всем, становится злодеем. Услышав такое, ученики пришли в ужас. «Но учитель», — вопрошали они, — «каким же должен быть человек, если не мудрым, не добрым, и если даже набожный человек ведет себя неправильно?» «Каким должен быть человек?» — ответил Рэп Мейер. «Мудрым, добрым и набожным одновременно. Только тогда эти три качества взаимно нейтрализуют свои неблагие последствия».
У нас дир Рэбе зингт, у нас дир Рэбе зингт, ой, зинген алле хасиден, ой, зинген алле хасиден. Yom bom 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 bom, singen alle Chassidim. Yom bom bom bom, yom bom bom bom, singen alle Chassidim.
Врата третьи. День надежды. Хвала Яну Масарику, сыну первого чехословацкого президента Томаша Масарика, министру иностранных дел Чехословакии, смерть которого в 1948 году до сих пор не была объяснена и разгадана. В этот день начался показ 90 фильмов с еврейской тематикой. Среди них два фильма Анджея Вайды. «Корчак» о трагической судьбе врача и директора еврейского дома сирот в оккупированной Польше, добровольно разделившего судьбу своих воспитанников, и фильм «Самсон» о судьбе еврейского юноши в варшавском гетто. Чешский фильм словацкого режиссера Матея Миначе рассказывает о подвиге жизни скромного лондонского банковского служащего Никласа Уинтона, спасшего в оккупированной нацистами Праге более 700 еврейских детей. Уинтон вывез детей в Англию. Героическому подвигу итальянских служащих, ослушавшихся приказа Муссолини и помешавших депортации 40 тысяч евреев из Франции, Греции и Югославии, посвящен документальный фильм Йозефа Рохлица. В числе спасенных был и отец режиссера. Большой интерес вызвал ставший уже классическим фильм режиссера Ежи Кавалеровича «Аустерия», посвященный жизни и учению хасидов. Фильм восстанавливает навсегда ушедший мир, так же, как и фильм режиссера Хасса «Санаторий навеки». Врата четвертые. День детей, хвала жизни. В этот день, кроме концертов, спектаклей и встреч, состоялась лекция в Центре еврейской культуры о фонде Лаудера. Глава американской косметической фирмы Эсте Лаудер щедро финансирует 16 еврейских школ в мире, в их числе и пражскую еврейскую школу «Львенок». Врата пятые. Хвала Махаралу, пражскому раввину, жившему в конце XVI века. Махарал был философом эпохи Ренессанса, теологом, каббалистом, историком, математиком, астрономом и космографом. Многие годы историки, предвзято относящиеся к учению каббалы, не желали признавать его заслуг перед наукой, хотя знаменитый чешский педагог Ян Амос Каменски во многом использовал его педагогическую доктрину. Ныне она подробно разрабатывается университетскими учеными Израиля, Германии и Соединенных Штатов Америки. Врата шестые. День пятой четверти. «Хвала Виктору Фишлу», чешскому писателю, живущему в Израиле и пишущему на иврите и чешском языке. 86-летний Виктор Фишл долгие годы был израильским политиком и послом в различных странах мира. В этот день в Центре культуры Германии состоялись лекции и дискуссии о современном антисемитизме, а в день 7, посвященный писателю Иржи Лангеру, в книжных магазинах актеры читали отрывки из его книги «Девять врат» на чешском, немецком, английском, русском и древнееврейском языках. Вот что написал об этой книге в 60-е годы брат писателя, чешский драматург Франтишек Лангер.
«Читая книгу брата в рукописи, я несся на волнах ее фантасмагоричности и экзотики. Ее мистика не была туманной, а чудеса и волшебство были не патетическими и не громоподобными. Напротив, они были вровень с человеком, милые и простые». Все эти легендарные раввины находились с Господом Богом в доверительных отношениях, позволяли себе даже слегка дерзить Ему, и поэтому божественное чудо зачастую выглядело как помощь добрых соседей. Книга брата рассказывает о хасидском люде, этих детях Божьих, жизнь которых была настолько скромна, что и выпрошенные у Бога мелочи они могли бы приобрести и без чуда, такого земного и поэтического». В 15-м году мой брат Иржи подружился с Францем Кафкой. Они часто по ночам бродили по древней Праге. Кафка нашел в брате родную, близкую душу и в своем дневнике повторил несколько хасидских легенд, рассказанных ему Иржи. «Может быть, ныне, — пишет Франтишек Лангер, — где-то в Израиле или в Нью-Йорке и найдется среди евреев десяток старых хасидов, сохранивших обычаи старинных поселений». Но это уже только воспоминания. Ни под синим небом Израиля, ни в уличном шуме Бруклина не может быть той мистической жизни, прожитой хасидским народом в его галицийской оторванности от времени и мира, в бедности, в которой были все равны, в свободе, где люди подчинялись только воле Божьей, и в возвышенной мудрости его чудотворных раввинов». В последний раз весь этот ушедший мир отобразил и увековечил в своей веселой книге мой брат Иржи.
Ich hab schon nicht kein Koyach mehr, rum zu gehen in Gas. Ungerig und neus gerissen von dir Regnas. Ich schlepp herum sich zum Beginnen, keiner geht nicht zu verdienen. Alle lachen, machen von mir Spaß. Kupitsche, koitsche, koitsche, Papierosen. Trikane fin Regen nicht vergossen. Койче, койче, бенемунес, койче.
Восьмые врата фестиваля – день деревьев и примирения, хвала надежде и доброй воле, как и врата девятые – воспоминания об униженных, были посвящены памяти погибших во Второй мировой войне. Что происходило в эти дни? Рассказывает президент фестиваля Вацлав Халупа.
Ve čtvrtek 23. listopadu se vzácní hosté festivalu zúčastní sázení devíti stromů.
Ministři inostranných děl třech государств, Čechie, Izraele a Germanie, posadili 9 деревьев на месте бывшего сборного пункта депортации евреев из Чехии. В центре культуры ФРГ состоялись открытые дискуссии по темам реформа, ассимиляция, перспективы в 21 веке, современное состояние еврейских общин. Гости фестиваля посетили бывшее гетто в городе Терезин и там же посмотрели документальный фильм «Рисунки детей Терезинского гетто». И, наконец, были подведены итоги проекта «Исчезнувшие соседи». Целью этого проекта, проходившего под эгидой президента республики, был сбор сведений о судьбах соседей, исчезнувших в период Второй мировой войны только из-за своего национального происхождения. Учащиеся старших классов чешских школ, принявшие участие в проекте, собирали сведения об этих людях на основе рассказов свидетелей, архивных данных, на основе писем, фотографий, документов. Результаты проекта превзошли все наши ожидания. Из 30 лучших работ будет составлен сборник рассказов, а с их авторами вел беседу в этот день в стенах президентского дворца чешский писатель Арношт Люстик, профессор Колумбийского университета. Позже авторы проекта и заинтересованные лица смогут встретиться на интернете. Когда-то Франц Верфель написал о том, что чешская земля имеет три души – чешскую, немецкую и еврейскую. Сегодня это все уже прошлое, которого не вернуть. Но человек, обладая инстинктом самосохранения, умеет оглянуться назад. И к нам постепенно возвращаются не только чешские писатели, писавшие на немецком языке, но и еврейские авторы, пишущие по-чешски, музыканты и актеры, интересующиеся еврейской культурой. Первый международный фестиваль еврейской культуры «Девять врат» стал этому живым подтверждением.
Новая традиция в пожадании фестивалу жидовской культуры в Празе.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Девять врат». О первом международном фестивале еврейского искусства в Праге рассказывала Нелли Павловского.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба. Say much has happened since, but close. Loved you when our love was blessed. I love you now. There's nothing left but close. Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».